новости. В эфире Радио Крым Реалии.
Доброе утро, уважаемые радиослушатели. В студии Андрей Гивко. Мы начинаем с новостей. Крымчан задержали за акцию в день депортации. Кремль требует отпустить редактора РИА Новости. Призывов к терроризму Каракашев не делал, экспертиза. Далее подробно. В Симферопольском районе компактного проживания крымских татар Акмичи Джами задержали крымчан, которые проводили акцию «Зажги огонь в своем сердце» ко дню памяти жертв депортации крымско-татарского народа. Как сообщает корреспондент Крым Реалии, всего задержали около 20 человек. На 5 полицейских автомобилях задержанных развезли по районным ОВД Симферополя. По словам адвоката Эдема Семидляева, возможно, им намерены инкриминировать проведение несанкционированного митинга. Среди задержанных есть несколько несовершеннолетних крымчан. Ночью троих задержанных отпустили, у них отобрали объяснение, сделали дактилоскопию, в том числе ног, изымали и проверяли телефоны. Кроме того, у задержанных отобрали образцы ДНК, никаких обвинений им не предъявили. Еще двое человек остаются в Центральном РОВД, им намерены вменить неподчинение законным требованиям полиции. Министерство иностранных дел России требует от Украины освободить руководителя РИА Новости Украины Кирилла Вышинского, которого 18 мая суд в Херсоне арестовал на 2 месяца. Задержанному 15 мая в Киеве Вышинскому, который имеет гражданство Украины и России, инкриминируют государственную измену и проведение подрывной информационной деятельности против Украины. Ему грозит до 15 лет лишения свободы в случае признания виновным. В Симферополе накануне представители Украинского культурного центра отметили День украинской вышиванки. Активисты посетили могилу заслуженного мастера народного творчества Украины Веры Ройк и провели тематическое мероприятие в кафе.
В Криму в неї була школа української вишивки, яку вона започаткувала саме, мабуть, завдяки саме Вірі Сергіївні. В Криму якось збереглася українська культура саме української вишивки.
Мероприятие посетил журналист Николай Семенат, бывающий условное наказание по российской статье «Публичные призывы к сепаратизму». Неформальный праздник «День вышиванки» сознательно назначен на будний день, 3-й четверг мая, и не привязан ни к одному государственному или религиозному празднику, чтобы показать, что вышиванка – это не только атрибут праздника, но и повседневный элемент жизни украинцев. Эксперты не нашли призывов к терроризму в высказываниях крымского левого активиста Евгения Каракашева из Евпатории в закрытой группе в социальной сети ВКонтакте. Адвокат Алексей Ладин и его подзащитный ознакомились с результатами психолого-лингвистической и психолого-психиатрической экспертиз, сообщает корреспондент Крым Реалии. По словам Ладина, поначалу следствие направило на экспертизу только часть диалога Каракашева с участниками закрытого чата в соцсети. В свою очередь, защитник попросил проанализировать диалог полностью, чтобы эксперты оценили высказывания обвиняемого в контексте. Таким образом, на экспертизу также попал комментарий Каракашева, цитирую: «Но я ни к чему не призываю». Всетатарский общественный центр 18 мая проведет в Казани митинг, посвященный Дню памяти жертв депортации крымских татар. Об этом и Дель Реалии сообщили во ВТОЦ. Согласованная с исполкомом города акция пройдет в Ленинском садике у памятника жертвам политических репрессий. День памяти жертв депортации крымско-татарского народа из Крыма ежегодно отмечается 18 мая. В этот день в Среднюю Азию с полуострова отправили первый эшелон крымских татар. Всего депортировали более 180 тысяч человек. Президент Украины Петр Порошенко подписал указ, который предусматривает создание новой должности в системе Генпрокуратуры – прокурора по связи для Европейской организации по вопросам юстиции. Как сообщает пресс-служба администрации президента Украины, прокурор по связи для Евроюста отправляется на должность советника дипломатического представительства Украины в иностранном государстве по месту нахождения Европейской организации по вопросам юстиции. Сборная России по хоккею в четвертьфинале чемпионата мира проиграла сборной Канаде. Матч завершился со счетом 4-5. Победный гол канадцы забили в овертайме. Об этом сообщает русская служба «Радио Свобода». Победный гол сборной Канады забил хоккеист Кел О'Райли. Российская сборная не смогла выйти в полуфинал турнира впервые с 2013 года. Помимо Канады в полуфинал чемпионата мира прошла сборная США, которая обыграла чехов со счетом 3-2. И о погоде: в Крыму сейчас плюс 17 градусов, в районе Чангары и Новоалексеевки плюс 18. Керченская паромная переправа и все три пункта пропуска на админгранице с аннексированным Крымом работают в штатном режиме. В студии был Андрей Гивко. Оставайтесь на радио Крым Реалии и слушайте утреннее ток-шоу с Сергеем Громенко.
Совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. слушайте Радио Крым Реалии на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио Крым Реалии 105.9 FM. Крымчане имеют право знать.
Здравствуй, дорогой Крым! В эфире самое крымское в мире радио «Крым Реалии» и я, его ведущий, Сергей Громенко. Слушайте нас на средних волнах АМ на частоте 549 кГц в 7.35 и 12.10 в Крыму и на материковой части Украины. Ну а на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 810 06 926, жители материковой Украины 044 490 31 18. Поехали!
Тема дня.
Уже третий год продолжается досудебное расследование депортации крымских татар как уголовного преступления. Кто и как ведет это следствие? Достаточно ли собрано свидетельств и документов? Каковы судебные перспективы признания депортации геноцидом? И что изменится для Украины и крымских татар, если такое решение будет принято? Обо всем этом мы будем говорить в ближайшие 25 минут после небольшого сюжета от моих коллег.
Крым в центре внимания.
Хто допоможе кримським татарам? Для того, щоб відновити історичну справедливість і не лише перед кримськими татарами, а перед нами, українцями, ми ініціювали цей закон. Думаю, що це велике досягнення.
Восстановлення справедливості. Так, о необхідності признання депортації кримських татар в 1944 году геноцидом висказувався председатель Комітету Верховної Ради по вопросам культури і духовності Ніколай Княжицький. В 2015 году він став ініціатором соответствующего проекта постановления парламента. На прес-конференції Княжицький заявляв, російські власті Крыма продолжают вести в отношении крымских татар преступную политику.
Також в цьому законі очевидно, ми згадуємо про етноцид, який проводить сучасна Росія на окупованих українських землях по відношенню до кримського татарського народу.
12 ноября 2015-го Верховная Рада приняла закон о признании депортации крымских татар геноцидом.
Я ставлю на голосування проект постанови про визнання геноциду кримського татарського народу номер 2493 за основу і в цілому. Прошу підтримати, прошу голосувати, будь ласка. «245 за». Рішення прийнято. Вітаємо.
Из 245 проголосовавших за проект постановления был только один представитель оппозиционного блока – Юрий Мирошниченко. Тогда в комментарии журналистам Черноморской телерадиокомпании глава фракции «Оппозиционный блок» Юрий Бойко рассказал, почему не поддержал этот закон.
Мы поддерживаем крымско-татарский народ, но мы не поддерживаем пиаровские акции, которые проходят на этом тле, с боку некоторых народных депутатов.
А вот депутат от фракции «Оппозиционный блок» Михаил Попиев со своим мнением насчет того, считать ли депортацию крымско-татарского народа геноцидом, так и не определился. Он заявил журналистам, вначале нужно разобраться с точки зрения международного сообщества.
Ну, дивіться, перш за все, є хоча б одна країна в світі, яка визнала це геноцидом. Це так само, як Голодомор. От ми визнаємо Голодомор, так, і є у нас закон. Але при цьому, коли звернулися до інших країн світу, щоб Голодомор визнали геноцидом, ви знаєте цю історію, відмовили в цьому. Так само і тут. Нам треба юридично грамотно підійти. Тобто, ми визнаємо, що було гноблення кримського татарського народу. Чи підпадає це під світову норму геноциду, отут нам треба радитися з європейськими юристами, світовими юристами.
11 мая 2016 года український парламент обратился к ООН, Європейському парламенту ПАСЕ, а также парламентской ассамблее ОБСЄ с призывом присоединиться к Украине и признать депортацию кримських татар геноцидом.
Крым в центре внимания.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалии». С нами на связи Николай Иванец, заместитель прокурора Автономной Республики Крым. Николай Григорьевич, здравствуйте.
Доброе утро.
В общем-то, у меня к вам будет два вопроса, которые можно объединить в один ответ. На какой стадии сейчас находится расследование дела о депортации крымских татар как геноцида, и когда можно ожидать передачи его в суд? Или пока конкретного ответа нет?
Я могу сказать о том, что мы в прошлом году завершили проведения демографической экспертизы. Вот, и в 2017 году была назначена историко-правовая экспертиза по поводу геноцида крымских татар. Нами направлены в три государства, это Россию, Узбекистан и Казахстан, международное поручение. Следствием установлено, что примерно 65% крымских татар было направлено в Узбекистан, 6 областей. По сегодня мы не получили ответы с этих республик, и они, международные поручения, остались невыполнены. Мы понимаем, если следствием фактически установлено, вот я послушал перед этим заставки, которые были, что действительно геноцид имел место, что фактически все население крымско-татарского народа, ну и только там еще и греки, и немцы, и болгары, они были депортированы с Крымского полуострова, тогда и большое очень количество людей, они умерли и во время транспортировки, депортации, которая проходила там от 5 до 21 дня. А также вот в этих государствах, которых я выше назвал, то фактически люди были поселены в такие не приспособленные к проживанию, к естественному проживанию людей условия. И вот за период первых 4 лет очень большой процент, больше 50% крымско-татарского народа и других вот народов были эти условия проживания не привели к смерти. Вот. Сегодня мы ждем заключения историко-правовой экспертизы, и мы ждем международно-правовые ответы на международно-правовые вот эти поручения. Принимаются меры к тому, чтобы эти государства нам ответили. Ну, к сожалению, пока мы их получить не можем.
Что ж, большое вам спасибо за ваш комментарий. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Николай Иванец, заместитель прокурора Автономной Республики Крым. А с нами на связи Гаяна Юксель, член Меджлиса крымско-татарского народа. Гаяна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, прокуратура Автономной Республики Крым направила запросы в Узбекистан, в Россию с просьбой помочь в расследовании. Ответа ожидаемо не получено. И пока следствие идет, но тем не менее не может не возникнуть закономерный вопрос, почему только после 2014 года украинские власти озаботились признанием депортации крымских татар геноцидом. Почему это не было сделано ни в 91-м году, ни в 2004-м? Есть у вас какие-нибудь соображения на этот счет?
Ну, потому что это все большая ошибка Украины по отношению к крымским татарам. Это все часть вот этой вот непродуманной политики по отношению к коренному народу Крыма. Просто сейчас на данном этапе меня удивляет позиция прокуратуры в плане того, что дело, насколько я знаю, не доводится до суда. Вот смотрите, вот депортация как таковая в политической плоскости признана геноцидом. Весь народ был создан, сослан, весь народ был подвергнут насилию, изгнанию, и, по-моему, это еще раз и еще раз доказывать не надо. Теперь вполне закономерно встал вопрос о том, чтобы данное преступление вывести в юридическую плоскость. То есть одно дело политическое признание, другое дело юридическое. И для этого проводится работа прокуратуры. Вот пусть она поздно проводится, но она проводится. Собираются показательства, свидетельства очевидцев. Это достаточно сложная работа, потому что прошло уже 74 года, этих людей не так много осталось в живых. Собираются документы. Но сейчас, на данном этапе, насколько я знаю, встает вопрос о том, чтобы не доводить дело до суда, а говорить о том, чтобы дать некое прокурорское заключение по данному факту. Абсолютно не устраивает подобная позиция, потому что я считаю, что суд как таковой должен быть. Да, этих доказательств мало. Да, не все дожили до этих дней, но тот факт, что был сослан весь народ, и тот факт, что сейчас уже имеющиеся доказательства свидетелей на руках, этого, на мой взгляд, достаточно. Поэтому я считаю, что дело должно быть доведено до суда, и должна быть судебная оценка геноцида крымско-татарского народа. Чтобы в будущем, понимаете, политическое решение, в будущем кто-то скажет, я признаю, я не признаю. А когда есть юридическое заключение, когда есть решение суда, это уже более весомое доказательство и более неоспоримый постулат.
У нас есть звонок от слушателя. Пожалуйста, говорите, вы в эфире.
Ой, доброго ранку. Знаете, раз признала, этот царь признал российский, что геноцид против крымско-татарского народа, раз они преемники Радянського Союзу, пускай виплатять контрибуцію тим живим, які залишилися повністю, сповна, за моральний ущерб, за ізгнання і цим даже предкам, які там залишилися, тим, пускай виплатять контрибуцію, як ті всі остальні, як Германія виплатила, все остальне. А як вони хотіли?
Спасибо вам за ваш вопрос. Гаяна, вот если судебное решение о признании депортации геноцидом будет признано, будете ли вы требовать у Российской Федерации, как правопреемницы Советского Союза, компенсацию за понесенный ущерб?
Ну, мы требовали и говорили о необходимости компенсации и до всех печальных событий в Крыму. Совершенно верно, ответственность за преступления по отношению к крымско-татарскому народу лежит на России как правопреемнице СССР, страны, которая осуществила данный преступный акт. Вот. И мы об этом говорили всегда. Здесь очень важно признание также и Украиной вот этого позорного действа, и не только в политическом плане, но и в юридическом.
Мне говорят, что у нас есть еще один звонок. Пожалуйста, вы в эфире.
Здравствуйте.
Добрый день.
Алло.
Говорите, пожалуйста.
Значит, во-первых, коллеги, я хочу в который раз вам заметить. Самое крымское радио в мире... Это не в Киеве, не в Херсоне, не в Вашингтоне, а в Симферополе, Севастополе. Это первое. Что касается крымских татар. Значит, 23 года Украина не знала, не признавала, не замечала татар и их проблем. И когда Путин решил на третий день, на второй, судьбу этого народа, и немцев, и болгар, и так далее, вот, и армян, вы задним числом, значит, кинулись проявлять отеческую заботу. Вы безнадежно, господа, опоздали.
Спасибо вам за ваше мнение. Гаяна, действительно ли украинская власть опоздала с решением проблем крымско-татарского народа, или можно еще что-нибудь исправить?
Украинская власть никуда не опоздала. Вот эта риторика, которую мы сейчас послушали, это типичная риторика российских оккупантов. Я вам хочу сказать, что такого количества нарушений в отношении коренного народа Крыма, как мы сейчас видим на территории оккупированного полуострова, при Украине мы не видели. Вот то огромное количество уголовных дел, фактов преследования, давления, запугивания, уничтожения, выдавливания с исконной территории, этого не было. И государство-оккупант, формально объявив народ, репрессированный народ реабилитированным, фактически делает все для того, чтобы его уничтожать на своей территории. Поэтому вот то, что они нам сейчас говорят, пусть они не думают, что мы не разбираемся в ситуации. То, что они сделали язык государственным, это еще не значит, что на территории Крыма язык функционирует полноценно. Он просто на бумажке у вас государственный, а фактически его нигде нету. Поэтому никуда Украина не опоздала, работа должна проводиться. И сейчас ее нужно доводить до логического конца. Да, были ошибки, да, были недочеты, но, извините меня, вот так, как сейчас в Крыму, крымские татары не жили никогда, как при государстве-оккупанте.
Что ж, спасибо вам большое за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи была Гаяна Юксель, член Меджлиса крымско-татарского народа. Это радио «Крым Реалии». Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926. Если вы на полуострове, и 044 490 31 18. Если вы на материке, а мы продолжим буквально через несколько секунд.
В эфире «Радио Крым. Реалии». Звоните нам по телефону 8 800 10 06 926. Для жителей полуострова звонки бесплатные. Комментируйте темы в прямом эфире. Оставляйте свои сообщения на наш автоответчик. Мы выслушаем вас. 105.9 FM. Крымчане имеют право знать.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалии». Я напомню нашим слушателям, что сегодня, 18 мая, 74-я годовщина со дня депортации крымско-татарского народа с Крымского полуострова, который в 2014 году был официально признан в качестве Дня борьбы крымских татар за свои права, а с 2016 года отмечается в качестве Дня памяти жертв депортации, жертв геноцида крымско-татарского народа. С нами на связи Николай Княжицкий, народный депутат Украины. Николай, здравствуйте.
Добрый день.
Слушатели из Крыма некоторым образом упрекают украинское государство в том, что оно в предыдущие 23 года не уделяло должного внимания вопросу о депортации крымских татар и признании геноцида. Вот только там с 2015 года началось это движение. Что вы можете сказать в ответ? Почему Украина так долго не обращала на это внимание? Или обращала, просто мы не знаем?
Ну, я думаю, що Україна від часу проголошення незалежності була демократичною державою, тому кримські татари могли вільно повертатися на свою батьківщину. Разом з тим, це була олігархічна держава зі слабими державними інститутами, з відсутністю стратегічної державної політики, через що справді уваги кримсько-татарському питанню не приділялося. І ми пам'ятаємо, з однієї сторони, ті численні конфлікти, які відбувалися з кримськими татарами в Криму, коли вони намагалися отримати землю для будівництва своїх будинків. Ми пам'ятаємо фактично абсолютно корупційні схеми по розподілу кримської землі, тому що українська еліта, на жаль, в той час більше думала, як збагатитися завдяки ресурсам Криму, аніж про те, як вирішити соціальні проблеми і кримських татар, і українців, і представників інших народів, які живуть в Криму.
Мені говорять, що у нас є слушатель. Пожалуйста, ви в ефірі. Добрий день.
Алло, добрий день. Я зараз... Крымские татары у нас находятся и в правительстве, находятся и религиозные деятели высокие, и все они не выступают и не возмущаются. Почему? Спрашивается, почему? Если уж так плохо, то бы не возмущались. Или они все предатели?
Спасибо вам за ваш вопрос. Я не думаю, что Николай Княжицкий может ответить за весь крымско-татарский народ, но когда у нас на связи будет кто-нибудь из членов Меджлиса или из тех руководителей крымских татар, кто был вынужден эмигрировать из Крыма, мы обязательно этот вопрос ему поставим. Николай, какие перспективы у признания депортации геноцидом? Вот суд решит, что это да, вот был геноцид. Что-нибудь после этого в государственной политике изменится?
Ну, справа в тому, що український парламент, від якого і залежить державна політика, визнав переселення кримських татар геноцидом. Тому справа суду – це справа для переслідування тих людей, які справді чинили цей геноцид, які винні в цьому. Так, частина з них вже пішла з життя, значна частина, але все ж таки тут історична і правова справедливість мають бути відновлені. Частину історичної справедливості відновив парламент, а суд має відновити справедливість фактично юридично.
Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Николай Княжицкий, народный депутат Украины и председатель комитета по делам духовности. Если вы что-то упустили, заходите на сайт Крым Реалии, читайте наши материалы, смотрите прямые трансляции эфиров, пишите нам в Твиттере, предлагайте свои темы программ, а мы вернемся в эфир буквально через несколько секунд.
Как обойти блокировку Крым Реалии? Не удается получить доступ к сайту Крым Реалии? Скачайте и установите программу Псифон через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
И вновь мы в эфире самого крымского в мире радио «Крым Реалии». С нами на связи Сергей Рябенко, юрист Украинского института национальной памяти. Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте.
процесс признания Голодомора геноцидом украинского народа достиг своего логического завершения в 2010 году, когда апелляционный суд киевский все-таки решил, что да, это был геноцид. Сейчас мы находимся на предпоследнем этапе следствия досудебного по вопросу о депортации крымских татар. И вот, конечно, нельзя не поинтересоваться параллелями между этими двумя именно судебными процессами. Вот после того, как в 2010 году Голодомор был официально признан геноцидом, что-нибудь изменилось в украинской правовой базе? Стало ли легче заниматься вопросами мемориализации Голодомора? Стало ли легче требовать признания его геноцидом от иностранных государств? Или все осталось тут на бумаге? Вот постановление суда есть, но ничего не улучшилось.
Ну, на самом деле, тут следует говорить о целом комплексе вещей, которые повлияли на и на мемориализацию, и на то, что Украина сейчас более активно требует от других стран мирового сообщества признания Голодомора геноцидом. Речь идет в первую очередь о законе о признании Голодомора геноцидом 2006 года. Речь идет, как вы правильно сказали, о постановлении апелляционного суда 2010 года, который установил определенные юридические факты и, более того, четко назвал верхушку Советского Союза непосредственно ответственную за организацию этого преступления. И третье, о чем следует говорить, это о том, что начиная с 2004 года, а в некоторых случаях даже и раньше, на государственном уровне все-таки проводилась определенная разъяснительная работа, связанная с тем, что гражданам Украины показывались определенные факты, связанные с Голодомором. И в связи с этим этот комплекс в общем-то, весь этот комплекс действий и привел к тому, что сейчас в украинском обществе есть определенный консенсус уже относительно того, что Голодомор является геноцидом, и большая часть населения Украины с этим согласна. И так как был произведен вот этот внутренний комплекс последовательных действий, теперь уже Украина, признав на своем уровне Голодомор геноцидом, имеет такое же право требовать этого от других стран мирового сообщества. Сейчас, конечно, тот факт, что Голодомор признан геноцидом и что есть определенные факты, установленные судом, это, конечно, положительно влияет на все дальнейшие действия в середине Украины как со стороны украинской власти, так и со стороны институтов гражданского общества, деятельность которых связана как с исследованием Голодомора, так и с распространением определенной информации об этом преступлении среди населения. Поэтому есть уже определенные факты, от которых, которые не просто там кем-то сказаны, а установлены судом, и от которых уже так просто не отмахнуться. Поэтому это, конечно, положительно влияет на возможность дальнейшей и мемориализации, и распространения определенной информации о Голодоморе.
И, по вашему мнению, буквально там на одну минуту ответ, можно ли ожидать в самое ближайшее время такого же судебного решения и по геноциду крымских татар? Или судебная система изменилась, и теперь это будет не так просто?
Ну, мне сложно сказать, возможно ли такое решение именно в ближайшее время, поскольку я не являюсь ни стороной, ни участником данного процесса. Но, насколько мне известно, этот процесс как раз и идет приблизительно по тому же сценарию, по которому шел процесс и расследование, связанное с Голодомором. Но определенные моменты, которые имели место в процессе по Голодомору и которые сейчас также имеют место в процессе по признанию геноцида депортации крымских татар, они могут быть уже рассмотрены судом под несколько другим углом. Поясню, в чем идет речь. Процесс по Голодомору в основном касался установления юридического факта, вины определенных политических деятелей Советского Союза, высшего руководства в организации преступления Голодомора. Сейчас, насколько я знаю, и органы прокуратуры, которые расследуют преступления, связанные с депортацией крымских татар, они берут несколько более широкий аспект.
И мы этот аспект обязательно рассмотрим в следующий раз. Большое спасибо Сергею Рябенко, юристу Украинского института национальной памяти. Это радио «Крым Реалии». Ни в коем случае не переключайтесь. Вернемся в эфир.
18 травня. День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу та День боротьби за права кримсько-татарського народу.
Новости в эфире Радио Крым Реалии.
Здравствуйте, в студии Андрей Гивко в этом выпуске. Львов почтил память депортированных крымских татар. Редактор РИА Новости пробудет за решеткой 2 месяца. Кольченко написал письмо Сенцову, далее подробно. В четверг, 17 мая, во Львове десятки жителей города, среди них большинство крымских татар, зажгли свечи в память жертв депортации крымско-татарского народа из Крыма. Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода. Участники акции «Зажги огонек в своем сердце» из лампадок составили контуры крымского полуострова с цифрой 74. Именно столько лет назад состоялась принудительная депортация крымских татар из Крыма. Изобразили также украинский трезубец и крымско-татарский герб танга. Херсонский городской суд арестовал на 2 месяца без права внесения залога руководителя информационного агентства РИА Новости Украины Кирилла Вышинского, подозреваемого в госизмене, в том числе за оправдание аннексии России Крыма.
Керуючись статтями 176-205-309 КПК України, слідчий суддя ухвалив клопотання задовільнити застосувати до підозрюваного Вишинського Кирила Валерійовича 19 лютого 1967 року народження запобіжний захід в вигляді тримання під вартою. Встановити строк дії ухвали про обрання запобіжного заходу до 13 липня 2018 року включно.
Защита намерена подавать апелляцию. Задержанного 15 мая в Киеве Вышинскому, который имеет гражданство Украины и России, инкриминирует государственную измену и проведение подрывной информационной деятельности против Украины. Ему грозит до 15 лет лишения свободы в случае признания виновным. Осужденный в России украинец Александр Кольченко написал осужденному по тому же делу украинскому кинорежиссеру Олегу Сенцову письмо, сообщила российская правозащитница Татьяна Щур в комментарии Громадской.ua. Она рассказала, что получила письмо от адвоката Кольченко, который встретился с подзащитным в российской колонии в городе Копейск Челябинской области. Он пожелал Сенцову здоровья и сил, цитирую, «которые нам понадобятся на свободе в Украине». Конец цитаты. Кроме того, Кольченко заявил, что как только отбудет наказание в ШИЗО, готовится вернуться туда снова, поскольку, цитирую, приближается День России. И о погоде. В Крыму сейчас плюс 19 градусов. В районе Чангары и Новоалексеевки также 19, выше нуля. В студии был Андрей Гивко. Оставайтесь на радио Крым. Реалии.
Слушайте радио «Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио «Крым Реалии» 105.9 FM. Крымчане имеют право знать.
Возвращаемся в эфир самого крымского в мире радио «Крым Реалии». У микрофона все еще Сергей Громенко. Слушайте нас на 105,9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 810 06 926, жители материковой Украины 044 490 31 18. Поехали!
Тема дня.
Напомню нашим слушателям, что сегодня 18 мая, 74-я годовщина депортации крымско-татарского народа, день борьбы за права крымских татар и день памяти геноцида крымско-татарского народа. Как происходила депортация, как выселенные с полуострова люди на новом месте налаживали быты, как первые крымско-татарские семьи пытались вернуться в Крым, обо всем этом мы будем говорить в ближайшие 25 минут.
В эфире «Радио Крым. Реалии». Звоните нам по телефону 8 800 10 06 926. Для жителей полуострова звонки бесплатные. Комментируйте темы в прямом эфире. Оставляйте свои сообщения на наш автоответчик. Мы выслушаем вас. 105 и 9 FM. Крымчане имеют право знать.
Начнем, наверное, со слушателя, который дозвонился до нашего эфира. Пожалуйста, говорите.
Добрый день. Сергей Игроменко?
Вы правильно слушаете.
Я вот такой хочу реплику сказать. Россия постоянно трубит, что она восстановила историческую справедливость, аннексировав Крым. Вот. И у меня отец 87 лет такой маленький эксперимент сделал. Он попытался было восстановить ту же самую историческую справедливость в контексте российской политики, чтобы ему вернули его имущество, дом, в котором он родился. Вот, говоря, что я являюсь действительно наследником данной недвижимости. Но, к сожалению, ему отказали в этом. Насколько это действительно справедливо? Спасибо.
Спасибо и вам за вопрос. С нами на связи Синавер Кадыров, крымско-татарский активист, правозащитник и советский политзаключенный. Вот ему этот вопрос мы и переадресуем. Почему Россия на словах, указом президента, признав крымских татар реабилитированным народом, не позаботилась о том, чтобы восстановить их имущественные права? И если нельзя вернуть дома в натуре и земли, то хотя бы выплатить компенсацию. Где здесь историческая справедливость, Синавер?
Добрый день. Ну, говорить об исторической справедливости, когда дело касается России и к тому же современной России, это вообще не приходится, поскольку вопрос понятия права, оно в их сознании вообще в действии, вообще отсутствует. К сожалению, тот указ, который они в 2014 году очень сильно распропагандировали, он больше носил пропагандистский характер, поскольку если бы действительно был бы указ о реабилитации крымско-татарского народа, то достаточно было просто принять дополнение, наверное, к указу от 91 года в отношении реабилитации депортированных и закон России, закон о реабилитации депортированных, просто расширить в этот список, внести крымско-татарский народ, в котором предусматривалось не только решение вопросов реституции, но и восстановление государственности, исторической топонимики и так далее. Но, как видим, этот указ, который в 2014 году был издан, он больше носил просто пропагандистский характер.
Если мы не будем говорить о юридической стороне, а поговорим о том, как сегодня в Крыму, во всех тех обстоятельствах, которые вокруг полуострова сложились, отмечают 74-ю годовщину депортации, потому что уже вот 8 утра, и мы должны понимать, что что-то должно состояться, чего-то, может, не должно состояться. Будет ли, по вашему мнению, нынешняя российская власть полуострова препятствовать траурным мероприятиям, будет способствовать, отнесется нейтрально? Будут ли, мы уже знаем о первых задержаниях, которые состоялись накануне, почему российская власть, несмотря на свои заявления, так настороженно и подозрительно относится к любым акциям 18 мая?
Вы знаете, это действительно вопрос, который не совсем, вернее, ответ на этот вопрос будет не совсем понятен по одной простой причине. Существует указ, да, указ в России о, ну, так называемый указ о реабилитации депортированного крымско-татарского народа. От 89 года существует декларация о признании, скажем, депортации преступными действиями и так далее. Соответственно, и логика сама говорит о том, что, ну, если не может, должны были бы быть какие-то мероприятия государственного значения. Но, увы, они не только не проводят, не отмечают траурную дату, но и препятствуют ведь гражданскому населению почтить память невинно убиенных. Вот это вот вопрос для меня, собственно говоря, непонятен. С чем связано вот такое их поведение? И вообще, помнится, уже сразу начиная с 2014 года начали поговаривать, что пора бы забыть, да, об этой дате. То есть, какова логика? Можно ведь все позабывать. Можно забыть и 9 мая, уже сегодня практически, наверное, не осталось тех, которые воевали. Алло. Алло.
Да, я вас внимательно слушаю.
Да, просто шум, да, шум, я просто решил, что отключили. Поэтому очень сложно объяснить, но... Этому есть только с моей... Я нахожу этому объяснение в одном. Именно стараются стереть эту историческую память, а вместе с ней просто исчезает народ. Нет народа, нет проблем, и проблема исторического воссоединения, так называемого воссоединения Крыма, оно, собственно говоря, будет иметь понимание, поскольку это будет касаться не так называемых крымчан, которым был заполнен полуостров после депортации коренного народа.
Теперь вопрос вот больше лично к вам. В тех условиях, которые вы нам сейчас описали, в условиях такого вот противодействия фактического, несмотря на заявление крымской власти, будете ли вы лично сегодня, 18 мая, отмечать какими-нибудь действиями? Ну, может быть, вы там и не выйдете на центральную площадь, но если... А может быть, и выйдете. Вот как лично для вас будет проходить сегодняшний день?
В отношении меня и той части крымских татар, которые проживают на материковой Украине, этот вопрос проще. Нет необходимости выходить на площади и проводить какие-то индивидуальные акции, поскольку эти мероприятия предусмотрены государственными учреждениями и будут проходить они согласно совместно с Меджлисом разработанными мероприятиями. Например, в Киеве сегодня в 16:00 начнется реквием, вечер реквием, посвященный этой дате. Позже будет уже, так уже традиционно сложилось, будет проведен митинг. И в каждом из городов, где присутствует пусть даже незначительное число крымских татар, в каждом из городов Украины будут проведены подобные мероприятия.
А скажите, пожалуйста, Сенавер, как вы оцениваете степень вовлеченности современного украинского государства в проблемы крымских татар? И вот, в частности, вопросы, связанные с памятной датой 18 мая. Что достаточно ли делает Украина для увековечивания памяти сегодня? Делала ли она это до 2014 года? Если не делала и делала меньше, то почему? И что можно бы от украинского государства ожидать, чего бы вы хотели ожидать к 75-й годовщине, которая будет в следующем году?
Ну, давайте будем говорить о том, что есть еще вопросы, которые должны быть решены на государственном уровне. Это правовые вопросы, вопросы восстановления политических прав. Это, в частности, восстановление национально-территориальной государственности крымских татар, то бишь автономии в составе Украины. Это также вопросы в сегодняшних условиях, будем говорить, в сегодняшних условиях, когда Крым находится в оккупации. Но все еще это остается актуальным, и это вопросы, которые требуют разрешения. Это первый вопрос, тот, что я сказал, и вопрос восстановления исторической топонимики и так далее. Но также еще остается вопрос, на мой взгляд, актуальный для тех, которые еще не смогли вернуться на историческую родину. Поэтому можно было бы и нужно, на мой взгляд, восстановить программу возвращения депортированных, те, которые пожелают, на ту территорию Украины, в приграничной зоне с Крымом, можно было бы это восстановить. Что касается, что делали, какие мероприятия и вообще, что делалось до 2014 года. Ну, до 2014 года, в принципе, все эти мероприятия проводились на государственном уровне. И уже начиная с середины 90-х годов это проводилось действительно указом по Крыму, и здесь не было. В это была вовлечена автономия на тот момент существующая автономия, автономная республика Крым. И поэтому там также проводились мероприятия, но совместно и большей частью под руководством Меджлиса. Крымско-татарского народа.
У нас сегодня, впрочем, разговор вращается не только вокруг современности, но и вокруг, конечно, исторических событий, связанных с 18 мая 1944 года и последующей борьбой крымских татар за право вернуться на свою историческую родину в 60-е, в 70-е, 80-е. Вот скажите, вы когда-нибудь принимали лично участие в борьбе за право крымских татар вернуться в Крым? И как так получилось, что при советской власти вы оказались политическим заключенным?
Ну, как раз-таки я и оказался в результате того, что я начал заниматься проблемой возвращения и возвращения крымско-татарского народа на родину, восстановления его прав. Именно в результате этой моей деятельности я оказался привлеченным к ответственности и отбывал срок.
Ну, если можно, конечно, если это не составляет там государственной тайны спустя столько лет, расскажите, пожалуйста, как вы пришли к борьбе за права крымских татар, чем вы конкретно занимались и за что именно вас осудили в Советском Союзе?
Это небольшой секрет, как каждый крымский татарин. Собственно говоря, это была не просто боль родителей и так далее. Это уже была моя личная боль. И в условиях того времени я считал необходимым просто собирать эту информацию, нарушение прав в отношении крымских татар и стараться довести ее до мировой общественности. И именно в результате этих действий я имею в виду меня и Ришата Аблаева, привлекли по статье по российской 190, а в Узбекистане это было 191, прим. 4, изготовление и распространение документов клеветнического характера и так далее. То есть именно вот за эти действия, за действия организации молодежных групп в защиту прав крымских татар и так далее, поскольку еще уже в студенческие годы в Ташкенте проводились акции протеста, коллективные, студенческие коллективные. То есть вот это вот все позже легло в наше обвинение.
Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Синавер Кадыров, крымско-татарский активист, правозащитник, советский политзаключенный. Это радио «Крым Реалии». Если вы что-то упустили, заходите на наш сайт, читайте наши материалы, смотрите прямые трансляции эфиров, пишите нам в Твиттере, предлагайте свои темы программ, а мы вернемся в эфир буквально через несколько секунд.
Важные события, спорные заявления, последние новости, горячие темы. Все это в прямом эфире с 7 до 10 в эфире самого крымского в мире радио. Радио «Крым Реалии».
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалии». Журналисты нашего радиостанции собирали реальные истории реальных крымско-татарских семей, переживших весь ужас депортации 44-го года. Ну, давайте послушаем одну из первых историй о том, как коренной народ Крыма организовал несиловое сопротивление Кремлю после депортации и как первые семьи возвращались в 60-е годы. Рассказ Лютфи Бекирова.
Крымчане говорят.
В своей жизни мы в Узбекистане не были удовлетворены, потому что Советский Союз, как нас выслал Кремль, Сталин, так и продолжал эту политику, что игнорируя нас, называя все время опять предателями. И вот если мы все равно там честно работали, трудились, несмотря на то, что нас называют предателями, мы все равно хорошо работали, свою жизнь хорошо восстановили. Своей жизнью мы были недовольны, мы и решили, в конце концов, когда других национальностей начали возвращать, а мы, нас запретили выезд в Крым, и мы восстали, создали инициативные группы и организовали не силовое сопротивление государству в решении нашего вопроса. Мы боролись, мы посылали делегации в Москву, и за это нас опять начали бить. В 1966 году мы организовали в городе Бекабате восстание, и за это сперва посадили 15 суток, потом включили нас в 1967 году, нам объявили, что нас реабилитируют, но в Крым опять нельзя. Мы за это опять встали на ноги и начали массами, тысячами решили посылать в Москву своих представителей. И опять эта война с государством. И за это немножко они решили организовать оргнабор. А в Крыму опять не хватает рабочих, людей очень много вербуют, а они не согласны с сельской работой работать, не понимают сельское хозяйство или крымская жизнь, или крымских садов, богатство Крыма, они уничтожают эти сады. И вот решили нас, крымских татар, сюда переселять. И показать, что они это делают, уже начали, чтобы сбить волну наших восстаний. Ну вот, и меня включили в этот состав, и привезли сюда, в Крым, в 68 году, 12 июня. Нас сюда переселили 512 семей. И мы действительно в Крыму организовали очень хорошую работу. Мы очень хорошо начали работать. Но в это время в Узбекистане опять народ поднялся и ринулись уже все в Крым. И уже не ожидая государственной набор, сами ринулись в Крым. А тут началось варварское отношение к нам. И начали опять всех выселять. Выселять скупленных их домов, разрушать бульдозерами их дома купленные. И опять наш народ опять остался на дороге, понимаете? И вот после этого вспыхнул Алуштинский восстание, как его называют, возле Алушты наши крымские татары организовали самозахват, начали самозахваты в Симферополе по всему Крыму. И вот они опять-таки начали разрушать все эти маленькие домишки и сажали всех нас. И меня посадили уже одна судья меня в этом районе, в Красногвардейском, три раза судила. И вчера три раза. Один раз в Узбекистане, 15 суток. Три раза здесь судили меня. И все время не политически, а как хулиган. Вы понимаете? Политически не хотят судить. Потому что они знают, что мы правду требуем. Мы требуем действительного восстановления наших прав. А они не хотят этого. Они считают, что мы хулиганы, бандиты. А сами бандитизмом занимаются, издеваясь над народами. Россия пришла и опять то же самое делает и сейчас.
Крымчане говорят.
Это была история Лютфи Бекирова, а сейчас рассказ 80-летней Гульшан Меметовой о депортации из Крыма на Урал.
Крымчане говорят.
Мы ходили в исполкоме, мы слышали, что нам сказали, что военные, награжденные военные, которые с войны вернулись, могут прописать. Мы пошли туда, нам сказали, могут прописать, чтобы он сам лично был, и только жену и его, а детей нет. А мы вернулись домой, отец как раз болел сильно. Дважды контуженный человек на войне, моряком был, в Севастополе служил. Дважды контузии, и в Сочи в санатории лечили его. Он уже вообще контуженный дважды человек, сколько у него сил есть сердце. Он болеет и говорит, как же я, говорит, с мамой только поеду, говорит, а что с нами будет? Ну, мать тоже больная, он больной. Ну, подумали, и мы пока еще только-только вот поженились, первый ребеночек у нас, мы тоже, ничего нету за душой, еле-еле концы с концами сводим. Потом, уже в 88 году, когда уже вот это вот массовое начали, переселения наши. Тогда уже мы тоже дернулись все, как говорится. Но до этого столько было всего всякого. Это один ужас. На Урале мы попали в Краснокамск, Молдовской области. Холод, болото, вообще страх Божий, снег выше головы. Но через определенное время устроили их на работу, там бумкомбинат очень большой был, устроили на работу, начали пайки давать хлеб. Черный-черный, вот как твои это, вот мои это воспоминания, конечно.
Черный хлеб, как черные воспоминания 80-летней Гульшан Меметовой, пережившей депортацию на Урал. С вами был Сергей Громенко, это радио «Крым Реалии». Ни в коем случае не переключайтесь, мы скоро вернемся в эфир.
В эфире «Радио Крым. Реалии».
Здравствуйте, в студии Андрей Гивков в этом выпуске. Телеканал «ЮА Перший» покажет фильмы о депортации. Фигурантам «Хизбут-Тахрир» отменили суд. Французы просят Макрона помочь освободить Сенцова. Далее подробно. Накануне Дня памяти жертв депортации крымско-татарского народа из Крыма для учащихся в учебных заведениях Генического района Херсонской области провели тематические уроки, посвященные этому дню. Также телеканал ЮОПРШ сегодня покажет ряд тематических документальных фильмов о Крыме. Об этом сообщается на сайте телеканала. Вещание начнется в 6:00. Документальные ленты «Христина. Крымское село» о девочке-пианистке Христине Михайличенко из Крыма. Кроме этого, фильма телеканал покажет и другие ленты, созданные командой «Крым Реалии». Полное расписание вещания телеканала ЮОПРШ на 18 мая есть на сайте. Подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма снял с рассмотрения апелляции защиты троих фигурантов так называемого Бахчисарайского дела «Хизбут-Тахрир» Тимура Ибрагимова, Сервера Зикирьяева и Эрнеса Аметова на продление срока их содержания в СИЗО и отправил материал обратно в суд первой инстанции для устранения недостатков. Снятие дела с рассмотрения связано с тем, что Тимуру Ибрагимову не перевели на крымско-татарский язык апелляционную жалобу его защитника. При этом в начале заседания адвокаты указали на это судье. В ответ она заявила, что в деле есть расписка обвиняемого, согласно которой он получил копию жалобы с переводом. Следственный комитет России завел уголовное дело о призывах к терроризму на журналиста США Тома Рогана за статью, в которой он призывал Украину взорвать Керченский мост в аннексированном Крыму. Об этом сообщается на сайте ведомства. Также была начата доследственная проверка в отношении редактора издания, который опубликовал статью Рогана. Ассоциация режиссеров Франции обратилась к президенту страны Эммануэлю Макрону с призывом поднять вопрос освобождения Сенцова во время встречи с президентом России, которая состоится в конце месяца. Текст заявления обнародован на сайте ассоциации. Режиссеры утверждают, что Сенцов является решительным человеком, готовым идти до конца, а сама ситуация является еще более опасной, поскольку его здоровье ухудшается. Созданный при поддержке Украины фильм «Женщина на войне» получил награду 71-го Каннского международного кинофестиваля, сообщает Государственное агентство Украины по вопросам кино. Лента получила приз за лучшую музыку, который присуждается консорциумом писателей и композиторов. В фильме «Женщина на войне» поднимается проблема упадка окружающей среды, цитирую, «передается через борьбу женщины, которая сама в противовес всему обществу решает взять на себя миссию защиты природы и сохранения возвышенности Исландии». И о погоде в Крыму сейчас солнечно, плюс 21 в районе Чангарей, Новоалексеевки, плюс 19. В студии был Андрей Гивко. Оставайтесь на волнах самого крымского в мире радио.
Слушайте радио «Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7:30 утра и днем в 12:10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио «Крым Реалии» 105,9 FM. Крымчане имеют право знать.
У продолжаем эфир самого крымского в мире радио «Крым Реалии». У микрофона, несмотря ни на что, остается Сергей Громенко. Слушайте нас на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 810 06 926, жители материковой Украины 044 490 3118. Поехали!
Тема дня.
И вновь возвращаемся к теме депортации крымско-татарского народа. Как отразилась депортация через призму одной семьи? С какими трудностями выселенные оказались и столкнулись в местах спецпоселения? И более того, с какими трудностями они столкнулись по возвращении в родной дом? Во всем этом мы поговорим с Эсмой Аджиевой, советником министра культуры Украины и руководителем общественной организации «Алем». Эсма, здравствуйте.
Добрый день.
Ну вот, начнем, конечно, с самого, может быть, непростого, с одной стороны, а с другой стороны, самого, может быть, важного вопроса. Вот лично вы когда, как, при каких обстоятельствах узнали, что ваша семья объявлена Советским Союзом вражеской, объявлена преступной, что вы родились там, где вы родились не потому, что так сложилось, а потому, что так решил отец народов Иосиф Сталин? Говорили ли с вами ваши родные, и если да, то как именно они подавали эту историю?
Наверное, это флюиды, потому что сегодня, вот пока я ехала на эфир, я думала об этом, потому что родители с нами, ну, об этих грустных событиях практически, когда мы были маленькими, не говорили, бабушки и дедушки. Просто спустя годы я сейчас понимаю, что много вещей, ну, вообще у крымских татар принято такое очень деликатное общение, и очень много вещей нужно было научиться читать между строк. К сожалению, мы научились это делать вот в таком уже возрасте, получив еще очередной опыт. И, ну, один из кейсов интересных, я уже заканчиваю школу, нам провели городской телефон, и папа, говоря по телефону с кафедральными работниками, но мы...
Это приблизительно какое время, чтобы наши слушатели интересовались? Это 70-е, это 80-е?
Это 80-е годы, да, и мы жили в Ташкенте. Папа у меня очень известный врач в Крыму, врач-инфекционист, гепатолог. Работал гепатологом, и говоря с кафедралами на русском языке, но мы в совершенстве владели узбекским языком, потому что мне суждено было родиться в Ташкенте и вырасти в среде. И, ну, я уже считала на тот момент себя достаточно такой уже образованной и знающей русский язык. И папа, говоря по телефону, всегда говорил: «Так, доброе». А, слушая его, я говорила: «Папа, ну, вы знаете, что в русском языке слово «доброе»? Ну, что это вообще за слово? Вы безграмотны просто!» И делала замечание кафедральному работнику. Да? И он говорил: «Доброе, хазам, доброе». И, ну, я только сейчас понимаю, откуда это слово, да, взялось в его речи. А на самом деле, говоря о предыстории, на самом деле все страдания начались намного раньше. И об этом тоже... Много моментов я узнала вчера вот в разговоре по телефону с папой, да, 30-е годы. В 30-м году семья и по папиной, и по мамой линии, по маминой линии были раскулачены. Ну, называлось это переселением, и прабабушка и прадедушка мои были переселены, да, в Архангельск. На тот момент у них было двое взрослых детей, которые были, ну, жили отдельно своими семьями, и поэтому папа со своей семьей в это переселение не попал, да, и он поехал в Архангельск. По дороге дедушка умирает, и бабушка одна попадает в Архангельск. И он приезжает в Архангельск, чтобы ходатайствовать для того, чтобы бабушку как-то вызволить, да, из этих ужасных условий. И по возвращении в Крым оказывается, что информация о том, что он был в Архангельске, уже доходит до НКВДшников, и они говорят: ну, мы тебя поближе к маме и отправим, и папину семью. Это дедушка, бабушка и двое детей. Это две дочери. Папа еще был не рожден в тот момент, да. То ли 3 года и 8 месяцев вот эту семью в составе 4 человек переселяют тоже в Архангельск. Вот с этого началось еще додепортационный период. И бабушка с дедушкой, им вынуждено было, они вынуждены были жить. Это был общественный заброшенный туалет, в котором просто, ну, газеты, какие-то заброшенные ветошь, я не знаю, то, что они могли найти, выстелить. Вот им пришлось жить определенное время в Архангельске.
В самом городе или где-нибудь в окрестностях?
Этих подробностей уже я не знаю. Скорее всего, это где-то в окрестностях, потому что были ужасные условия. И бабушка говорила о том, что из еды была только голова рыбы, да, рыбьи головы, засоленные в бочках. И больше не было ничего. И ты должен был из этого что-то готовить. И абсолютно, ну, климатические условия неподходящие и непривычные для нашей семьи. Ну, об инфекционном контроле и речи не могло быть, да, и дети страдали, умирали. Я же говорю, дедушка мой уехал, ну, не доехав до Архангельска, прадедушка мой, ну, к сожалению, умер. Вот. И когда моя семья, ну, бабушка, дедушка и двое детей были переселены, ну, каждого своя судьба. И они нашли выходы, просто образно дав за некую мзду, просто сбежать оттуда. Но в Крым они уже вернуться не могли, потому что их участь была бы ясна, и остановились они в Мелитополе. И мой папа уже был рожден в этой семье в Мелитополе. Так что он у нас вот такой мелитопольский украинец. И это был уже конец апреля, начало мая, когда начинается освобождение Крыма от немецких захватчиков. Мой дедушка принимает решение все-таки ехать и посмотреть, что происходит после всех этих процессов в Крым. Буквально возвращаются, и через 2 недели дедушку забирают на Волгострой. Волгострой – это один из ГЭСов крупнейших, который обеспечивал Москву в свое время, да, во время там, Второй мировой, обеспечивал электричеством. Ну, в основном все работы там проводились за счет, ну, заключенных ГУЛАГа, да, и огромное количество мужчин было перевезено, вот, вывезено вот на этот Волгострой.
Вот тут я уточню. То есть он съездил в Крым, вернулся в Мелитополь, и его из Мелитополя забрали?
Нет.
Он приехал в Крым и там попал под раздачу?
Да.
Какой кошмар.
Они приняли решение, понимая, что Крым уже освобождается от немецкой оккупации, они приняли решение возвращаться в Крым, вот пользуясь этим вот случаем и этим моментом. Они все это время после 30-го года, то есть 31-го, я понимаю, что это радиоэфир, я хочу вам показать вот две фотографии, посмотрите, это дедушка мой и эти две фотографии, разницы, как вы думаете, в какой промежуток времени, вот в вашем понимании?
Ну, так-то, я думаю, может быть, лет 10.
8 месяцев. Это вот он на Урале уже, да? Да,
да,
поэтому,
дорогие слушатели, поэтому, что я вам могу сказать?
Поэтому и проживая вот, ну, они понимали, все равно была информация. Я понимаю, что не было социальных сетей и интернета, но была информация о том, что Крым освобождается, и они уже просто в этот момент заехали в Крым. Буквально через неделю забирают дедушку на Волгострой, а бабушка и уже трое детей, они попадают вот именно в тот момент, в депортацию, да, их забирают в Среднюю Азию.
И все-таки я хочу вернуться к началу разговора, то есть не было такого дня, в который бы, ну, там, скажем, ваш отец или ваша бабушка посадила бы вас рядом с собой и сказала: «Эсма, вот сейчас я тебе скажу нечто такое, что ты должна знать, лучше с этим ни с кем не делиться, и вот вы все узнали». Или такого конкретного дня не было, И это знание приходило к вам постепенно?
Да, эти знания приходили к нам постепенно и преимущественно уже в Крыму. Но проживая в Средней Азии, вот в Узбекистане, мы какими-то маленькими кусочками. Это были очень маленькие... Это такой непереводимый крымско-татарский фольклор. Я иногда не понимала реакции моих бабушек и дедушек на какие-то абсолютно обычные, ну, повседневные вещи. Ну, к примеру, когда я приходила со школы и говорила: «Ой, мама, ой, бабушка, а вы знаете, там мама купила Оксане, ну, какое-то платьюшко». И бабушка вообще не реагировала на это. Вот она сидела за столом, лепила пельмени или же там чистила картошку и не реагировала. «Бабушка, я же с вами разговариваю, почему не реагируете на меня?» Она говорила: «Подожди, еще лет 20, и ты увидишь, что это за люди. Я ненавижу советскую власть». Ну, то есть вот, ну, нам не говорили, почему. Вот только потом, когда мы уже переехали в Крым, и папа говорил, вообще для меня это очень больно, ну, вспоминать эти вещи. И, ну, я тоже не могу без эмоций об этом говорить, к сожалению, ну, потому что эта память, это уже, наверное, все-таки генетическая память. И это и такой элемент генетической детерминанты. И моя бабушка по маминой линии, она говорила фразу: «Ты знаешь, никогда никого не бойся, живых людей бояться нельзя. Я хочу, чтобы вы были свободны, я хочу, чтобы вы свободно мыслили. Нужно бояться только Аллаха и не делать плохих вещей». Да, и вот я это для себя очень четко. Есть конкретные вещи, вот то, о чем мы говорим, да, передача традиции из поколения в поколение. Я думаю, что вот эти элементы воспитания, они тоже, ну, относятся к передаче традиции. Постоянно, я, например, помню фразу, когда бабушка не говорила, что дети так не делают. Она говорила: «Крымско-татарские девочки так не сидят. Ножки нужно сложить ровненько. Крымско-татарские девочки голову так не держат. Нужно повернуть ровно голову». То есть... И я постоянно думала: «Господи, ну сколько уже можно нас воспитывать?»
То есть, да? Вы с самого начала знали, что вы крымская татарка?
Да, да. В этом вот действительно на этом был всегда акцент, и мы не растворялись. Мы, находясь в Узбекистане, несмотря на то, что в принципе мы были интегрированы в это сообщество, потому что я владею в совершенстве узбекским языком, причем знаю тонкие обороты абсолютно. У меня мама моя покойная преподавала русский язык в национальной школе. Ну и, соответственно, она обязана была два языка знать достаточно хорошо, и она знала их, и папа хорошо говорил, и мы, соответственно, выросли в среде. И при этом каждый элемент традиций, да, каких-то приемов там в семье, даже элементарно сидя за столом, всегда проводился через призму: крымско-татарские девочки делают так, крымско-татарские женщины думают так.
Хорошо, а да. Крымско-татарские девочки говорили на крымско-татарском языке там? Учили ли вас родители?
Да, это забавная история, очередной кейс. Я пошла в первый класс и не знала ни одного слова на русском языке. А говорила только по-узбекски и крымско-татарски. И мама меня привела в школу. И я не понимала, что говорит учительница, и просто повторяла, когда она говорила: «Дети открыли тетрадь, взяли ручку в руки». Я просто, я запоминала эти фразы, приходила домой и спрашивала: «Она тетрадь дегена недро?» И мама мне переводила. И вот таким образом, но я за полгода абсолютно в быстром режиме, в быстром темпе выучила русский язык и закончила школу золотой медали. Так что это мне никак не... Не было никакого препятствия в этом.
Это радио «Крым Реалии». Если вы что-то упустили, заходите на наш сайт, читайте наши материалы, смотрите прямые трансляции эфиров, пишите нам в Твиттере, предлагайте свои темы программ. А мы вернемся в эфир буквально через несколько секунд.
Как обойти блокировку «Крым Реалии»? Не удается получить доступ к сайту «Крым Реалии»? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
И вновь в эфире радио «Крым Реалии», самое крымское в мире радио. У микрофона Сергей Громенко, и мы с... Эсмой Аджиевой вспоминаем историю депортации крымских татар через призму ее собственной семьи. Когда ваши родители начали рассказывать вам о том, и бабушке, и дедушке, что им удалось пережить? После того, как вы вернулись в Крым, как были построены эти разговоры? Это было что-то вроде вечера семейного предания? Или каждый, там, ну, я не знаю, через какие-то определенные промежутки времени сначала рассказывали одну историю, потом другую?
Ну, я думаю, что если вот так вот, ну, выкладывать весь этот объем информации, да, и специально для этого образно сделать какой-то вечер, когда, ну, поделиться, я думаю, это тоже достаточно серьезная психотравма была бы вот для ребенка, потому что мы на самом деле очень сенситив, мы чувствительны ко всем этим сложностям, которые пережил наш народ, и поэтому к каждому практически жизненной какой-то ситуации прилагался определенный кейс, да. И, например, моя бабушка по материнской линии, мамина мама, покойная имени Бита, она говорила: ты знаешь, я хочу, чтобы ты запомнила нас вот такими вот, какие мы сейчас есть, при уме, и я хочу, чтобы ты запомнила, я эту вот фразу помню слово-слово, я хочу, чтобы ты запомнила нас, живущими в Алуште, у нас был огромный дом. А дедушка, прадедушка наш, он занимался бизнесом, у него были огромные сады, виноградники и яблони, и груши. И был, насколько я понимаю, свой судоходный транспорт, и он транспортировал за пределы Крыма, ну, вот этот товар. И она говорила: ты знаешь, вот я хочу, чтобы ты запомнила много кейсов о том, как было хорошо. Как было плохо, ты об этом все равно придет время, и ты узнаешь. Но я очень хочу, чтобы ты запоминала, ну, вот, в принципе, то, с чем я сейчас живу, да, и на что направлены мои действия, дискурс жертвы не работает, да. На самом деле нужно об этом помнить, но нужно делать все возможное, чтобы это не повторялось, да. И она всегда говорила: запомните нас активными, принимающими решениями. Решения, ну, слово менеджер в то время не было, да, но она всегда говорила: если у тебя есть планы, пожалуйста, четко структурируй, пиши 1, 2, 3 и ставь, ну, приоритетов не было, что важнее на выше, ну, вот на самый высокий порядок, и даже в это время она через призму традиции семьи, которая проживала до депортации в Алуште, рассказывала вот больше позитивных историй и говорила о том, что все эти плохие вещи рано или поздно вы узнаете, но только вам нужно вырасти, потому что это больно, это, ну, и это очень больно слышать и понимать, что так поступали с твоими очень близкими людьми. Ну, вот так это было построено. Когда мы уже приехали в Крым, ну, бабушка и дедушка уже были покойны, да, и об этом вот мне рассказывали моя покойная мама и папа. С папой я буквально, папе 85 лет исполнится, и мы буквально говорили с ним вчера вот в телефонном режиме еще раз. Я говорю: расскажи, пожалуйста, мне такие вот тонкие моменты, как это происходило, когда вот вы приехали в Узбекистан, как вы с людьми общались, потому что, ну, язык, да, ну, бабушка моя, получилось так, что из Архангельса бабушке пришлось, ну, дедушку ее вызволял, и она, ну, образно бежала одна. То есть она не могла, ну, не знала, что еще, ну, сошлют еще и семью ее сына. Она по дороге потерялась, потому что кроме крымского татарского языка не владела другими языками. Где-то там бродяжничала, попрошайничала, в общем, потерялась абсолютно, каким-то образом добралась до Москвы, какие-то люди ее переправили, и вот так она вернулась каким-то образом в Крым, оттуда в Мелитополь, потому что уже сын за это... То есть это был очень долгий промежуток. Когда они приехали в Узбекистан, папа говорил о том, что... Ну, папе уже было сколько? Лет 12 к этому моменту, он помнит достаточно хорошо, к нам вечером подходили и трогали голову. И вечером, когда садилось солнце, и спрашивали: а у вас рога вырастают? Потому что нам сказали, что приедут людоеды, которые съедают маленьких детей. И это была вот такая страшная пропаганда, и у них ночью там, особенно на полнолуние, вырастает хвост, уши, и они там рога, и вот они нас, говорит, трогали. И самым большим удивлением для узбеков было то, что когда они обнаружили, что мы одной веры. Вот. И вот этот был переломный момент. Они говорят: так вы тоже, ну, молитесь Аллаху, и вы знаете дуа. И вот это был такой момент, когда они абсолютно, ну, по-другому стали воспринимать переселенных крымских татар туда, вот в Среднюю
Азию.
Так
как все-таки на каком языке общались?
Ну, вот,
через русское посредник?
Нет, нет. Дело в том, что узбекский и крымско-татарский, они, в принципе, некоторые слова похожи, и поэтому папа сказал, что первое время немножко было сложно, но они все равно понимали, то есть это был такой, ну, язык жестов, возможно, и слова все-таки, ну, очень много таких похожих слов, и это облегчило коммуникации на самом старте, вот действительно. И общались они на вот таком каком-то узбекско-крымско-татарском таком, ну, смешанном
Вот чем занимались начала. В первые, ну, скажем, там, 5-10 лет после депортации, оказавшись уже в Узбекистане? Понятно, что нельзя же было возвращаться к садоводчеству или к чему-нибудь другому. Чем зарабатывали себе на жизнь?
Угу. Ну вот по папиной линии, для меня тоже вчера это было абсолютно, ну, когда я уже хронологически, ну, пытаюсь сложить всю эту информацию, ну, в голове весь этот, ну, огромный объем информации, но я папе вчера задавала вопрос, а как получилось так, что бабушку выселили, дедушка был на Волгострое, что потом? После того, как они отработали на Волгострое, их также загрузили и просто вывезли в Среднюю Азию в поезде. И это, я не знаю, это просто какое-то чудо. Они, ну, семья бабушки моей попала под Ташкент. Это был колхоз, который раньше назывался имени Молотова, потом этот колхоз «Коммунизм». Вот, их выселили просто вообще сначала в какой-то степи, но там были вырыты землянки, они были очень влажные, говорит, и просто заложены такой сырой соломой, потому что это май месяц. И вот их пока... расположили, вот тот эшелон, который приехал, расположили там, а потом приезжали люди и на бричках просто разбирали эти семьи по разным локациям абсолютно, вот с этого чистого поля, вот из этих землянок. И дедушка едет в этом поезде, не понимает, где он, и просто на одной из станций выглядывает и по-татарски говорит «Бонирдербо», ну, уже понимает, что там какой-то похожий язык. Поворачивается мужчина и говорит: «Амет Семсоном шо?» Представляете? То есть вот так вот два крымских татарина встретились, и они, причем у него, у крымских татар было принято, ну, называть людей еще, ну, были лагабы, да, ну, клички не совсем это правильно, по крымско-татарски.
Ну, прозвище какие-то.
Да, прозвище. Я просто вчера это для себя записала, а вот того мужчина, который, ну, узнал дедушку, звали, ну, его прозвище было Хоян Хулах, ну, уши как у зайца, да, Хоян Хулах Сейд Мемед. Он его не узнал просто, он его узнал по диалекту и по голосу просто, потому что внешне дедушку узнать было невозможно, потому что это уже практически, ну, там, ну, коротко остриженный, практически седой, но уже, ну, постаревший за эти вот несколько лет человек. И он говорит: «Выходи!» Ну, и вот этот вот человек просто придал ему каких-то внутренних сил и дал толчок. И он буквально, когда поезд двигался, он спрыгнул просто на перрон и таким образом остался там. И он говорит: «Подожди, у нас тут община, нас же сюда выселили». И вот таким образом буквально за несколько дней приехал какой-то парень-узбек, который был, ну, образно проводником и знал, кого куда развезли. И он привез в семью моего дедушку. И папа говорит: «У меня воспоминания, у меня было очень много книг, я постоянно читал, и вот одну из книг я подарила этому парню, там, по-моему, его Абдрахман звали». И вот он говорит: «Я подарил эту книжку Абдрахману, и Абдрахман счастливый, который никогда там в жизни не держал таких книг, вот уехал с этой книгой». Вот. Но зато привез нам взамен просто родного папу. То есть, ну, вот такая вот история.
Ну, и последний вопрос, потому что у нас остается буквально 3 минуты. Как ваша семья приняла решение возвращаться? Потому что так все, или вы готовились к этому очень долго?
Удивительно. Это тоже удивительная история, потому что на самом деле мы были очень, ну, интегрированы в жизнь. Ну, у нас такая академическая семья, мама преподаватель, мама преподавала в школе, в институте педагогическом, папа работал, преподавал на кафедре, работал врачом-инфекционистом, и то есть, ну, у нас такая семья уже достаточно, я же говорю, ну, на, ну, известная, интегрированная вообще вот в узбекское сообщество была, да, но... Начало 90-х годов мой брат говорит: «Я хочу поехать и посмотреть Крым, что это такое?» Он уехал в Крым, через 2 недели вернулся и сказал: «Даже не обсуждается, мы едем туда, там наше, вот родное». И наши родители в этот момент даже не сопротивлялись. Вот у меня брат собрал свою семью, собрал семью, ну, моего среднего вот брата, и осталась только я, потому что я в этот момент училась в медуниверситете, ну и у нас огромный дом, потому что нужно было что-то с этим домом его продавать для того, чтобы переехать. уезжать. И вот буквально на голое место мои два брата с семьями переехали в Крым. Мы еще прожили 2,5 года в этом доме, мы выставили его на продажу, он не продавался по той причине, что говорили, ну, они же все равно уедут, давайте подождем пока за бесценок. Ну, то есть практически так это и было, мы этот дом продали за бесценок, но в любом случае мы перебрались уже в Крым и объединились уже с семьей через буквально вот 2,5-3 года. То есть вот так это происходило.
Удалось ли вам вернуться поближе к тем местностям, откуда были выселены ваши предки, или все-таки пришлось начинать?
Нет, нет, не удалось, потому что моя мама родом из Алушты непосредственно, а папа родом из Дуванкоя, это Верхоречье, ну, между Бахчисараем и Симферополем. Но на тот момент у меня брат устроился работать в ПМК, и вот они строили вот дома, и поселились в 40 километрах от Симферополя, но это уже по московской трассе в сторону Джанкоя. То есть это абсолютно, ну, не те локации, откуда были выселены, ну, мои близкие. Но тут уже складывалось, как складывалось. Но на самом деле я понимаю, что мы не говорили ежедневно дома о том, что вот мы вернемся когда-нибудь. Но эта мысль, она просто по умолчанию. Вот в нашей семье эта мысль была по умолчанию, что мы все равно будем жить на родной земле.
Ну что ж, так и получилось. К сожалению, наше время ограничено, мы не можем разобрать эту историю еще глубже, но верю, что когда-нибудь мы обязательно к ней вернемся. А может быть, вы и сами напишете, наконец, книгу какую-нибудь там потолще с изложением истории вашей семьи. Я благодарю Эсму Аджиеву за ее рассказ. Радио Крым Реалии. С вами был Сергей Громенко. Спасибо, что нас слушали. Не переключайтесь. Мы скоро вернемся в эфир.
Спасибо.
В эфире Радио Крым Реалии. 105.9 FM. Слушай новости, ток-шоу, авторские проекты. Ведущие радио «Крым Реалии» информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире. Радио «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.